Радио «Вера» представляет.
Багрова после Чурасова. Багрова было очень печально зимою, а после Чурасова должно было показаться матери моей еще печальнее. Расположенная в лощине между горами, с трех сторон окруженная тощей, голой уремой, а с четвертой — голую горою, заваленной сугробами снега, из которых торчали соломенные крыши крестьянских изб, Багрова произвело ужасно тяжелое впечатление на мою мать. Но отец и даже я с радостью его увидели. Отец провел в нем свое детство, я начинал проводить. В самом деле, в сравнении с богатым Чурасовым, похожим на город, это были какие-то зимние юрты кочующего народа. В Чурасове крестьянские избы, крытые дранью с большими окнами, стояли как-то высоко и весело. Вокруг них и на улице снег казался мелок. Так все было уезжено и укатано. Господский двор вычищен, выметен, и дорога у подъезда усыпана песком. Около двух каменных церквей также все было прибрано. В Багрове же крестьянские дворы так занесло, что каждому надо было выкопать проезд. Господский двор по своей обширности еще более смотрел какой-то пустыней. Сугробы казались еще выше, и по верхушкам их, как по горам, проложены были уединенные тропинки в кухню и людские избы. Все было тихо, глухо, пусто. Строения, утонув в снегу, представлялись низенькими, не похожими на прежних себя. Я сам не могу надивиться, как все это не казалось мне мрачным и грустным. Сурка с товарищами встретил нас на дворе веселым, приветливым лаем. Две девчонки выскочили посмотреть, на кого лают собаки, и опрометью бросились назад в девичью. Тетушка выбежала на крыльцо и очень нам обрадовалась, а бабушка еще больше. Из мутных, бесцветных и как будто потухших глаз ее катились крупные слезы. Она благодарила отца и особенно мать, целовала у ней руки и сказала, что не ждала нас, зная по письмам, как Прасковья Ивановна полюбила Софью Николаевну и как будет уговаривать остаться, и зная, что Прасковье Ивановне нельзя не уважить. Тут я почувствовал всю цену твердости добродушного моего отца, с которую не могла сладить богатая тетка, отдававшая ему все свое миллионное имение и привыкшая, чтобы каждое ее желание исполнялось. К большому огорчению матери мы нашли целую половину дома холодную. Бог знает, из какой экономии бабушка, не ожидавшая нашего возвращения ранее последнего пути, не приказала топить именно наши комнаты. Делать было нечего, мы все поместились в тетушкиной комнате, а тетушка перешла к бабушке. Через 3 дня порядок восстановился, и мы поселились на прежних наших местах. Обогащенный новыми книгами и новыми впечатлениями, которые сделались явственнее в тишине уединения и ненарушимой свободы, только после чурасовской жизни, вполне оцененной мною, я беспрестанно разговаривал и о том, и о другом со своей матерью и с удовольствием замечал, что я стал старше и умнее, потому что мать и другие говорили, рассуждали со мной уже о том, о чем прежде и говорить не хотели. Жизнь наша потекла правильно и однообразно. Морозы стояли еще сильные, и меня долго не пускали гулять. Даже не пускали сбегать к Пантелею Григорьевичу и Сергеевне. Но отец мой немедленно повидался с своим слепым поверенным, и я с любопытством слушал их разговоры. Отец рассказывал подробно о своей поездке в Лукоянов, о сделках с уездным судом, о подаче просьбы и обещаниях судьи решить дело непременно в нашу пользу. Но Пантелей Григорьевич усмехался и, положа обе руки на свою высокую трость, говорил, что верить судье не следует, что он будет мироволить тутошнему помещику и что без правительствующего сената не обойдется, что когда придет время, он сочинит просьбу, и тогда понадобится ехать кому-нибудь в Москву и хлопотать там у секретаря и у обер-секретаря, которых он знал еще протоколистами.
«Но будьте благонадежны, государь мой Алексей Степанович», — сказал в заключение Пантелей Григорьевич. «Дело наше законное, проиграть его нельзя, а могут только затянуть решение». Отец не мог вдруг поверить, что лукояновский судья его обманет, и сам, улыбаясь, говорил: «Хорошо, Пантелей Григорьевич, посмотрим, как решится дело в уездном суде». Предсказания слепого поверенного оправдались впоследствии с буквальной точностью. Погода становилась мягче. Пришла Масленица. Мы с сестрицей катались в санях и в первый раз в жизни видели, как крестьянские и дворовые мальчики и девочки смело катались с высокой горы от гумна на подмороженных коньках и ледянках. Я чувствовал, что у меня не хватило бы храбрости на такую потеху. Но мне весело было смотреть на шумное веселье катающихся. Многие опрокидывались вверх ногами, другие налетали на них и сами кувыркались. Громкий хохот оглашал окрестные снежные поля и горы, слегка пригреваемые солнечными лучами. У нас с сестрицей была своя, Федором и Евсеичем сделанная горка перед окнами спальной. С нее я не боялся кататься вместе с моей подругой, но вдвоем не так было весело, как в шумном множестве детей, собравшихся с целой деревни, куда нас не пускали. Эта Масленица памятна для меня тем, что к нам приезжали в гости соседи, никогда у нас не бывавшие. Пелагея Ардалионовна Рожнова с сыном Митенькой. Она сама была притолстая и не очень старая женщина. Сын же ее урод по своей толщине, а потому особенно было смешно, что мать называла его Митенькой. Впрочем, гости эти возбудили мое и общее любопытство не одной своей толщиной, а причиной своего посещения. Пелагея Ардалионовна хотела женить своего сына, и они приезжали смотреть невесту, то есть тетушку мою, Татьяну Степановну. Для такого важного события вызвали заранее другую тетушку, Александру Степановну. Моя мама принимала в этом деле живое участие и очень желала, чтобы Татьяна Степановна вышла замуж. Прежде горячее всех желала этого бабушка. Но в настоящую минуту она так опустилась, что уже не было у нее горячих желаний. Вот как происходило это посещение. В назначенный день, часов в 10 утра, все в доме было готово для приема гостей. Комнаты выметены, вымыты и особенно прибраны. Деревенские лакеи, ходившие кое в чем, приодеты и приглажены, а также и вся девичья. Тетушка разряжена в лучшее свое платье. Даже бабушку одели в шелковый шушун и юбку и повязали шелковым платком вместо белой и грязной какой-то тряпицы, которую она повязывалась сверх волосника и которую едва ли переменяла со смерти дедушки. Одним словом, дом принял по возможности нарядный вид, как будто в большой праздник. Только мать и мы остались в обыкновенном своем платье. Наконец раздался крик: «Едут! Едут!» Бабушку поспешно перевели под руки в гостиную, потому что она уже плохо ходила. Отец, мать и тетка также отправились туда, а мы с сестрицей и даже с братцем, разумеется, с дядькой, нянькой, кормилицей, и со всею девичьей заняли окна в тетушкиной и бабушкиной горницах, чтобы видеть, как подъедут гости и как станут вылезать из повозок. Тут в самом деле было чего посмотреть. Сначала подъехала кожаная кибитка, из которой не без труда вытащили двое дюжих рожновских лакеев свою толстую барыню и взвели на крыльцо, где она и остановилась. Потом подъехали необыкновенной величины розвальни, в которых глубоко сидело что-то похожее на небольшую калмыцкую кибитку или копну сена. Тут уже двух лакеев было недостаточно. К ним присоединился наш Федор, тетушкин приданный Николай а также Мазан и Тонайчонок. Соединенными силами выгрузили они жениха и втащили на крыльцо. Когда же гости вошли в лакейскую раздеваться, то вся девичья бросилась опрометью в коридор и буфет, чтобы видеть, как жених с матерью станут проходить через залу в гостиную. Параша отперла дверь из бабушкиной горницы в лакейскую, обыкновенно запертую на крючок, растворила ее немного, и мы видели, как маменька и сынок освобождались от зимнего платья и теплых платков. Надо сказать правду, что это была диковинная пара. Я не мог вытерпеть и громко сказал Евсеичу: «Ах, это мавлютка!» Но Евсеич зажал мне рот, едва удерживаясь от смеха. В дверях залы встретил гостей мой отец. После многих взаимных поклонов, рекомендаций и обниманий он провел их в гостиную. Все окружающие нас удивлялись дородству жениха, а Евсеич сказал:
«Эк, буря! Посытнее будет мавлютки!»
Повел нас в наши комнаты. Слова «жених», «невеста», «сватанье» и «свадьба» были мне давно известны и давно объяснены матерью настолько, насколько я мог и должен был понимать их, так сказать, внешний смысл. Прилагая тогда мои понятия к настоящему случаю, я говорил Параше и Евсеичу:
«Как же тетеньке выйти замуж за рожного? Жена должна помогать мужу, она такая сухонькая, а он такой толстый, она его не поднимет, если он упадет».
Параша, смеясь, отвечала мне вопросом: «Да зачем же ему падать?» Но у меня было готово неопровержимое доказательство. Я возразил, что сам видел, как один раз отец упал, а маменька его подняла и ему помогла встать. Впоследствии, когда мои слова сделались известны всем тетушкам, они заставляли меня повторять их всегда без матери и так хохотали, что приводили меня в совершенное изумление. Когда нас с сестрицей позвали обедать, все сидели уже за столом. Слава богу, мы только поклонились гостям, а то я боялся, что они будут нас обнимать и как-нибудь задушат. Целый обед я не спускал глаз с жениха. Он так ел, что страшно было смотреть. Я заметил, что у всех невольно обращались глаза на его тарелку. Маменька его тоже кушала исправно, но успевала говорить и хвалить своего сынка. По ее словам, он был самый смирный и добрый человек, который и мухи не обидит. В то же время прекрасный хозяин, сам ездит в поле, все разумеет и за всем смотрит, и что одна у него есть утеха — борзые собачки. Она жаловалась только на его слабое здоровье и говорила, что так бережет его, что спать кладет у себя в опочивальне. Она прибавила с какими-то гримасами на лице, что Митенька будет совсем здоров, когда женится, и что, если Бог даст ему судьбу, то не бесчастна будет его половина. Произнося последние слова, она бросала выразительные взгляды на тетушку Татьяну Степановну, которая краснела и потупляла глаза и лицо в тарелку. После обеда, за которым жених, видно, чересчур покушал, он тотчас начал дремать. Мать извиняла его привычкой отдыхать после обеда, но, видя, что он того и гляди, повалится и захрапит, велела заложить лошадей и, рассыпаясь в разных извинениях, намеках и любезностях, увезла своего слабого здоровьем Митеньку. Когда уехали гости, много было шуток и смеху, и тетушка объявила, что ни за что на свете не пойдет за такого урода и увольня, чему я был рад. Жениху дали знать стороною о нерасположении невесты, и дальнейшего формального сватовства не было.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.